И я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Я вообще сегодня хотел приехать поотвечать на вопросы к пятой серии разбора сериала «Рим». Но вчера, отходя ко сну, видел я один ролик в Ютубе, который зачитал мой друг и единомышленник Лекс Кровецкий, такой из Москвы.
Я уж напрягся, не наш ли ролик ты видел?
Нет. Наш, я про пятую серию разбора «Рима» я видел, да, но чуть раньше. Нет, Лекс Кровецкий, который говорил про школьное образование, образование и воспитание. И меня так я перевозбудился, что, видишь, одел красную майку боевую, траурно не побрился, и нужно сегодня, я думаю, поговорить вне, так сказать, плана наших бесед про школу, образование и воспитание. Вот прям вот так.
Я учился в 6 школах. Давай поговорим.
А я всего в 2.
У меня опыт есть.
Я, правда, потом еще и учил. И вот в 2 школах и в гимназии. Вот так. Так что тоже кое-что знаю. На самом деле, Лекс вот, очень толковый человек. Лекс Кровецкий такой, кто не знает, ну, наберите. Он немного в хорошем смысле похож на Анатолия Вассермана, потому что знает все про все. И может обосновать аргументированно. Это не значит, что они будут правильные аргументы, потому что я с ним регулярно бываю не согласен, в частности, про образование я с ним тоже не согласен. Не то, чтобы я собирался обсуждать ролик Лекса. Кому надо, найдите, посмотрите сами. Может быть, что-то интересное вы для себя и найдете, а может быть, наоборот, ничего не найдете, я не знаю. Я просто именно от него хотел оттолкнуться. Там тезис-то главный был такой, что школа имеет конкретные проблемы, и это правда. И что эти проблемы или не решаются, или решаются криво. И это, в общем, тоже ни для кого не секрет. У нас школу реформировать пытаются уже, вот сколько я себя помню, в новом РФ состоянии, его все время пытаются реформировать. И что эти проблемы начались не в 1991 году, а несколько раньше. И это тоже правда. Но из этих, в общем, абсолютно справедливых посылок Лекс делает очень странный, на мой взгляд, вывод. Точнее, он не то чтобы странный, он половинчатый. Точнее, даже не половинчатый, а взятый на 1/3 всего лишь. Вывод такой, что школа неправильно дает знания, потому что в современном состоянии общества, производительных сил, общественных отношений и школа должна соответствовать им. А она у нас находится, такое впечатление, что еще веки в 19-м. И знания, которые она дает, они не всегда могут пригодиться в жизни. Например, у нас в школе, сейчас просто закончу, так сказать, что Лекс говорил, и от чего я, собственно, хотел бы отпрыгнуть, оттолкнуться. Например, в школе, ну там, по крайней мере, в подавляющем их большинстве, вообще не дается компьютерная грамотность. Хотя, казалось бы, в современном мире компьютер все-таки немного нужен. При этом делается упор на вещи, которые в современном мире нужны в гораздо меньшей степени, чем компьютер, например, там, в устном счете или в письме ручки по бумажке. Вот такая у него была посылка. Смотрю, тебе понравилось.
Глубоко вдохнул и выдох. Тезис номер 1. Вот есть такое это, не сломалось, не чини, есть такое. Вот ты знаешь, я вокруг себя наблюдаю. Себя в зеркале, а тебя рядом, а остальных, так сказать, в разной, так сказать, степени приближенности, удаленности. Что-то вот мы не дураки, извини, ни разу. Где нас учили? Хотелось бы узнать. Нас учили в советских школах. Вот эти вот специалисты в области образования, а их где учили? Они через что? Они такие умные.
Тоже.
Видимо, из советской системы образования, построенной большевиками, ну, так сказать, в соответствии с самыми передовыми веяниями. Советское образование считалось, не будем, лучшим в мире. Одним из лучших в мире. И давало просто орды этих самых интеллектуалов, ну, с разной степенью теперь засранности мозгов. Тем не менее, образование было прекрасное. И вот эти люди решили что-то переустроить. Вот они решили что-то переустроить. Вот на основании чего они решили переустроить? Может быть, как вот я, если меня поставить что-то реформировать, я начну искать, что же лучше, где выдается продукт лучшего качества. Может быть, в Соединенных Штатах? Нет. Может быть, в Китае? Нет. Где? Вот покажите пальцем, где? Это раз. Второе. Вот я учился, повторюсь, в 6 школах. И когда я был еще маленький, то гражданин Романов был у нас такой.
В Ленинграде.
Да, в Ленинграде, городе. Он выступил с таким предложением, что вот 9-10 класс – это не для всех. Тогда 10 классов было, кто не в курсе. И, в общем-то, большинству полезно после 8 класса…
В ПТУ перейти,
да,
профессию освоить.
Профессионально-технические училища ПТУ, да, которые теперь называются лицеями.
Колледжами.
Техникумы, где можно получить… специальность и отправиться работать на заводы, фабрики, различные производства. Такое количество людей с высшим образованием не сильно надо. И вот школы вокруг меня, у меня перед домом две стояло, и в округе их было достаточно много, там в Купчино серьезный был район. Вот. Там четко было определено, что вот из этой школы вероятность поступления в ВУЗ — это когда ты денег не платил, а просто тебя как следует готовили. Вот из этой школы гораздо выше, а вот из этой школы гораздо ниже. Так, ну, тут сильный педагогический состав, здесь не очень, эти хорошо там материал выдают, эти слабо. Так вот вопрос у меня сразу. Может, они нашли какие-то вот гениальные учебные заведения, в рамках которых вот подготовка учеников к ВУЗу вот настолько выше, чем в тупой совковой школе. Я про такое не слышал ни разу. Я твердо знаю другое. Я, так сказать, из педагогической семьи. Я неплохо представляю, кто такие учителя. И твердо знаю, что в нынешних школах, где вот здесь учат бесплатно, а вот тут учат вот за такие деньги, вот это те же самые люди, которые приходят отсюда учить вот тут. Просто здесь им за это платят деньги. А вам рассказывают, что это за бабки, какое-то немыслимое образование. Теперь дайте перейду к другому. То есть нет никаких образцов, нет никакой системы образования, которую можно было бы перенять и сделать лучше.
Есть.
Сейчас.
Да.
Я про такое не знаю. Возможно, ты меня сейчас это просветишь, и я узнаю. Дальше, что касается школы как таковой, вот я был, как это сказать, одаренный ребенок. У меня отличная память. До 6 класса я вообще никакие уроки не учил никогда. Я слушал, что говорит учитель, а потом мог это повторить. С 6 класса мне перестало быть интересным их слушать, и я их не слушал. Это к делу большого отношения не имеет, но вот с моей точки зрения, оглядываясь назад, единственное, чему детей не учат, это как запоминать. Я вот понимаю, как запоминать, и могу запомнить много. А дети не понимают в ряде случаев, как запоминать. И все эти вот зубрёжка, а я не понимаю, еще чего-то. Вот этому должного внимания не уделяется. Это раз. Что касается устного счета, я вас жестоко разочарую. Это одно из основных вообще интеллектуальных умений — операции с математическими всякими штуками. Кто-то умеет складывать и умножать, а мы делить и отнимать.
Да.
Да. Так вот, это то, чему ребенка надо учить в обязательном порядке. Ну и для многих, наверное, открытие, но мелкая моторика пальцев, когда ты пишешь что-то, это прямая связь рук с мозгом, точно так же, как лепить что-то из пластилина, складывать.
Рисовать там и прочее.
Леги, да. Рисование и описание. Вот как некоторым образом я причастен к изучению иностранных языков. Так вот, я вам так скажу, что если вы не пишете иностранные слова, иностранные предложения, то в башке у вас останется в 3 раза меньше. Это вот проверено многократно. Поэтому вот при всем уважении к Лексу, как-то ты ж не причастен к образованию. Зачем ты берешься про это говорить? Это неправильно.
Я сразу могу дополнить, что есть школы с хорошими результатами.
Извини, да? И еще. Ага. Компьютерная грамотность. Да. Вот когда ребенку дают планшет нынешнему, ребенок чудесно с ним управляется. Оно все для дебилов рассчитано. Вы про какую компьютерную грамотность?
Не, про нормальную компьютерную грамотность. Так, чтобы человек скрипт мог какой-то написать, там уже хотя бы классу к 6-му. Ну, примитивный, конечно, хоть что-нибудь.
Зачем
такое
ему это?
Не, ну чтобы, ну как, лично мне, вот когда я закончил учиться в школе, поступил в ВУЗ, вот и вышел из ВУЗа, вот теперь я выкинул, так сказать, в дикую природу компьютерного мира. Вот у меня жена, она программист, она мне с компьютером делает все, что мне надо. Если бы она была какая-то другая жена, не программист, вот у меня что случилось с компьютером, что с ним делать? Хрен его знает. Я тупой в этом отношении вообще. Я долгое время думал, что компьютер – это вот этот телевизор и эти вот клавиатуры с кнопками. А зачем вот эта зрительная коробка нужна, вообще непонятно.
Ну, тут есть другая, как известная песня. Помню, У равно И Е. Это круто, мне по жизни пригодилось. Непонятно, зачем рядовому пользователю программирование.
Нет, ну непонятно. На примитивном уровне, чтобы элементарно там пропинговать систему, посмотреть, что у нее там не работает, это ну, просто на примитивном уровне это полезно. Ну, в конце концов, нас компьютеры окружают настолько плотно, а дальше
будет ещё… Часто ты телефон свой пингуешь, вот скажи
мне. О, сейчас я покажу мне свой телефон, секундочку.
Половина пользователей.
О!
И половина пользователей ходит с телефона, ничего они там не пингуют, они ничего не делают.
Не, ну я говорю, что компьютер нас окружает все толще и толще, и будет еще хуже.
Обращаться с ним все проще и проще. Я тебе так скажу, что когда я в это дело погружался, у нас шли яростные споры, что лучше, командная строка или какой-то дурацкий Windows. У меня знакомые люди, скрипачи по образованию, которые, не глядя в это, в клавиши там 128-численные пароли забивают, не глядя, с такой скоростью, что там, я не знаю, ну, понятно, для них командная строка прекрасна, но мы-то этим самым Windows пользуемся и не жужжим, не надо командной строки, не надо ничего пинговать, оно не так работает. Ребенок, получивший в лапы планшет, он к школе, он уже все знает и все умеет. Все.
Ну, тут на самом деле немножко не то. Во-первых, на 75 градусов в сторону отступлю к твоему спичу насчет того, что где есть школы, где хорошие результаты. Есть такие школы. Например, в Англии. Вот всякие Итоны и прочие там школы есть при этих колледжах.
Которым по 600 лет, по 700.
Да, так вот, эти школы, если внимательно посмотреть, как там учат и чему там учат, это точно такие же школы, как были в Советском Союзе. Да. Только с диким пафосом.
Да.
Просто с диким пафосом. И плюс там есть такой бонус, как телесное наказание.
Угу. И пидорастия немножко.
Немножко. Ну, потому что они интернатные все, там все цветет. А так, в принципе, это те же самые школы, они не из советских, конечно, сделаны. Угу. Хотя, конечно, они многое в результате переняли. Но истоки одни и те же, то, что у нас называлось гимназией. У нас большевики, посмотрев по сторонам, решили, что вот эти аристократические гимназии там реально неплохо учили, и решили сделать так же для всех. Естественно, средний уровень на какое-то время просел, и понятное дело, что в какой-нибудь гимназии 1897 года учили несколько лучше, чем в какой-нибудь брянской сельской школе 1927 года.
Но не в каждой.
Не, не в каждой, не в каждой. Я говорю, так сказать,
да,
в среднем.
Да, да, да.
В среднем. Но потом где-то к послевоенным годам это все выровнялось. У нас любая нормальная школа работала как, в общем, как хорошая аристократическая гимназия. И такого уровня образования в той же самой Англии стоит просто безумных денег. Просто безумных. Таким образом, оказалось, что советская модель образования школьного, всеобщего, я не говорю, что там где-то бывает лучше, где-то хуже, но в среднем школа у нас была лучшая в мире. Не какая-то там одна из, а просто лучшая.
На чем ты базируешься?
У нас высшее образование было одно из лучших, а школьное было просто лучшее в мире. Просто потому что такого количества общедоступных школ с уровнем подачи информации и объемом этой информации высшего класса такого просто нигде нет до сих пор.
И сейчас.
И сейчас. Да сейчас и все хуже и хуже.
Да, да, да. Ну так а в чем суть реформы? Если это было хорошо, надо делать лучше. Я сейчас вижу, что только хуже.
Я тут вижу конкретно три момента, как я сказал. Лекс затронул, неважно, правильно, неправильно, затронул только один из них. Он о чем нам постулировал? И это, кстати говоря, очень много кто постулирует. Вот, например, тут недавно первая серия последнего звонка Константина Семина.
Угу.
Евгения Спицына вышла такая там на 20 минут, что ли, я не помню. Там тоже об этом много говорили, что знания не даются, даются навыки, или знания даются, но неправильно. Ну так это всего лишь 30% то, чем школа должна быть занята.
Угу.
Кто думает, что школа дает знания? Ну да, дает знания, и навыки школа дает. Устный счет, там 2 плюс 2 – это ценнейший навык, а знания, в том числе те, которые нам пригодятся в жизни, например, знание русского языка, например, родного, тоже дает. Некоторые хорошо дают, а некоторые плохо. Вот сейчас плачут и справедливо плачут, что все хуже и хуже этот уровень знаний, и все больше и больше уходит в навыки. То есть нужно вот развить в человеке некие навыки и выпустить его с таким набором в жизнь, чтобы он превратился в функцию, чтобы он умел просто функционировать. Ну, это не важно, это всего лишь 30% того, чем занимается школа, потому что вторые 30%, которые не менее важны, чем набор получаемых знаний и навыков, это самый главный навык – умение учиться. Потому что в школе закладывается матрица того, как ты будешь учиться в дальнейшем. Угу. Потому что, например, высшее образование мы можем получить второе, третье, четвертое, да хоть до 80 лет, а получайся. Угу. А среднее образование у нас одно на всю жизнь. И учиться мы начинаем именно с него, со среднего образования. Школа, как ни крути, это, наверное, самое важное образование, которое мы получаем в жизни. Потому что с этой матрицы мы выходим дальше. Потому что именно в это время из маленького человека складывается там к 16-17 годам полноценный человек. Что у него мозги в это время складываются, все у него в это время складывается. Это просто какой-то грандиозной важности время, которое невозможно повторить. Если высшее образование, как я уже говорил, я могу переиграть, то среднее уже нет. Это второе. И третье, равнозначное, я считаю, по важности. Школа формирует мировоззрение. То, как ты дальше вообще будешь жить. Я когда в школе заканчивал работать, я еще работал, ну, скажем так, на излете. Заканчивал я работать еще в такой уже постсоветской школе, но все еще в советской районной обычной школе. Угу. Вот. И когда я увольнялся последний год, началось вот это вот все насчет того, что вы неправильно даете материал. Идите на курс повышения квалификации, вам все объяснят. Ну, пошли, нам объяснили, что надо подавать материал в игровой форме. Так повышается интерактивность. Что вы человека зубрите, заставляете маленькое, ему же неинтересно, вы разовьете, ну, историки, вы разовьете только отвращение к истории. Играйте с ним, играйте, и он сам потянется, вы даже его заставлять не будете, он сам будет дома сидеть в эту историю играть и запомнить все в 24 раза лучше, а то и в 27. И вам интереснее будет, ребенку интереснее, и усвояемость больше. Вот там в компьютерной игрушке, а и тоже Лекс Кравецкий об этом говорит, что вот смотрите, в компьютерной игрушке, которая сделана на серьезном историческом каком-то бэкграунде, человек историю изучит гораздо лучше, чем по учебнику, просто потому, что у него ответ есть.
Это я такое сказал.
С той стороны. Вот. Ну, это тоже правда.
Безусловно.
Это потому, что да, с игрой все легче. В самом деле маленькому человеку играть-то гораздо прикольнее, чем зубрить.
Это наглядный материал.
Наглядный
материал. В связи с развитием технологии, который превратился из цветных картин вот в такое вот.
Цветные картинки ответы не дают обратного. А тут есть обратная реакция. Ты общаешься с этим материалом. Таким образом, он, конечно, в башку залезает гораздо лучше. Но я когда пришел в гимназию работать за большие деньги в платную, мне платили $200. Вот. Я пришел уже в модную дорогущую гимназию. Называлась она «Праздник плюс». Я всегда шутил, что это «Праздник все». Конец вашему празднику, детишки. Да. Так вот, там нам как раз требовали игровую форму подачи материала. У нас все по-современному. Я просто увидел, как это работает. Я просто попробовал. Да, знания в игровой форме не во всех сферах, не во всех областях, да, усваиваются лучше. Но ведь мы кроме знаний формируем человека с его мировоззрением. А мировоззрение во время игры какого человека складывается? Вот он из 11 класса выпускается.
Игрун такой.
Игрунок. Проиграл 10 лет. Ну, теперь 11 уже, да? И вот он приходит на работу. И вдруг выясняется, что на работе с ним играть никто не будет. А с ним там будут работать, требовать конкретного результата, требовать соблюдения сроков, требовать приходить вовремя на работу и уходить тогда, когда надо, а не когда захочется. И вдруг выяснится, что жизнь-то вообще не похожа на игру. Ну, то есть вообще жизнь – это довольно суровая штука, в которой приходится соответствовать постоянно. Приятного в ней, прямо скажем, минимум, а в основном это какие-то нудные обязанности, иногда напрямую неприятные. И даже если ты попадешь, ну так тебе повезло, что ты вот попал на работу, которую ты прям со школы мечтал и готовился, которая тебе реально интересна, даже там окажется, что твое призвание, ну, 90% состоит из какой-то мутатини. вот просто из какой-то мутатени, просто потому что там, во-первых, есть человеческий фактор, и тебя никто не застрахует от начальника, от козла. Ну, может быть, он не козел, но вы просто характерами не сошлись, такое бывает. От указивок министерства профильного, которое, например, вас курирует, и прочее, 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 прочее. Вот я с 6 класса, редкий случай, знал, куда я пойду учиться, и куда я, отучившись, пойду работать. И у меня все сложилось, я вот эту дорогу прошел полностью. Поступил на ИСТФАК, из ИСТФАКа, ну, немножко помыкавшись, попал в Эрмитаж, и в Эрмитаже я попал через год в отдел арсенала, который занимается историческим оружием. То есть, вот оно моё, я к этому готовился вот всю сознательную жизнь, да, ну и там, помимо человеческого фактора, выяснилось, что прекрасная такая работа, которая в виде розового эльфийского замка выглядела, она вообще-то довольно неприятная, в основном. То есть, да, конечно, я могу общаться со своим этим оружием, доспехами, аркебузами, арбалетами, двуручными мечами, фламбергами. А кроме этого, мне нужно заполнять кучу документов, просто непрерывно. Эти документы мне нужно заполнять в том числе от руки, хотя стоит компьютер, но правила требуют, чтобы я их заполнял от руки. Мне приходится мотаться по инстанциям, чтобы подготовить какую-то выставку, заниматься просто бюрократией, причем много очень. Это очень неприятно. Ну вот, у меня, казалось бы, идеальный вариант. Но там я попал, ну, далеко не в сказку в итоге, еще и платили мало. И что у нас Грунок-то подумает? Он такой прекрасный, 80-го уровня, там историк, географ, физик и Грунок. Он попадет в ракетное НИИ, например, которое будет у нас строить для России ракеты, чтобы диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу. И что он там построит?
Во что он там играть будет?
Во что он там будет играть, и главное, с кем? У нас же в Советском Союзе говорили, и правильно говорили, что ты на работу идешь, не просто учиться, о, в школу идешь, не просто учиться, на работу идешь. А родители у тебя идут на работу, ну, например, на завод, а ты работать идешь в школу. И это было сугубо правильно, потому что школа давала не просто знания, она давала человеку четкое понимание того, как он будет дальше жить. И она его к этому готовила. Никаких сказок нам не обещали. Нам обещали, что вы будете работать после школы.
Да.
И работать вы будете вот точно так же, как в школе. Потому что работа – это, во-первых, умение обучаться, потому что тебя всему даже в ВУЗе, даже в самом лучшем не научат. Ты придешь на работу, тебе придется чему-то учиться. И матрицу этого обучения, то есть умение учиться, учиться, ты получаешь в школе. Это дисциплина, которую тебе сверху нагружают. И умение ей соответствовать тоже прививают в школе. И это самодисциплина, которая не менее важна, чем дисциплина, данная по команде. Потому что самодисциплина, вот ты на рабочем месте, понятно, ты придешь ровно в 9, ну, к примеру.
Да.
Вот там же можно просто околачивать груши.
Угу.
И чтобы ты что-то делал постоянно, нужно просто иметь умение себя заставить. Как у нас сейчас ВКонтакте, в Фейсбуке, мотиватор.
Мотивировать. Прочитать дурацкий мотиватор.
Мотиватор, да. Вот это охренеть просто. Вот что давала школа. Это знание и навык, это умение учиться, учиться, и это формирование мировоззрения. Таким образом формировался гражданин в полном смысле слова. А сейчас люди ругаются на то, что знания даются неправильно, а некоторые знания подменяются навыками. А то, что 60% всего остального просто к черту выкинуто. Вот почему на это-то никто внимания не обращает, в этом-то корень. В конце концов, знания, ну это да, это охренительно важно, но это в конце концов далеко не все, что давала школа, потому что теперь учитель. Это я столкнулся с этим уже, и это и все мои коллеги, которые сейчас в школе работают. Учитель – это теперь уже не учитель. Это такой специальный человек, который приставлен на 40 минут к толпе малолеток, который следит за тем, чтобы они не разбежались из класса и друг друга не поубивали. Вот, собственно, и все. А, ну и должен чем-то их развлекать, вот эти 40 минут.
Знаешь, в нашем детстве была отличная книжка такого Марти Ларни, называлась «Четвертый позвонок». Возможно, ты ее читал, где Финн приехал в Соединенные Штаты Америки, там дадена изрядная картина Соединительных Штатов, там 60-х, 70-х годов, где он отправился в школу, где учили американских детей. То есть там все это театр абсурда. Это нельзя, то нельзя, все делают, что хотят, там, ну, идиотия какая-то. Вот оно. То есть учитель, я так понимаю, теперь оказывает услуги.
Да. Образовательные.
Да, да, да.
А с услугой, как с игрой, Потому что если тебе оказывают услугу, твое право эти услуги не пользоваться. Да. Вот я, например, не хочу пить, и я не буду покупать себе пепси-колу, я этой услугой не воспользуюсь. А то, что родители за меня заплатили и отправили меня в школу, не хочу учиться сегодня. Что вы мне предложите еще в связи с этим?
Вот знаешь, как-то это, я на некоторые аспекты смотрю иначе. Школа дает знания, знания она превращает в умение, то есть тебя учат там дроби какие-то, например, объясняют, что это такое, дальше тебя начинают учить их умножать, складывать, это умение, ты умеешь это делать, а умения превращаются в навыки, то есть когда ты это делаешь быстро, неосознанно, там всё. Знание, умение, навык, оно всегда, по-моему, так двигается. Ну, вот тебе надо дать знания, знаешь, меня по поводу там, обучения иностранными языками постоянно одолевают. Вот как вот взять и быстро выучить?
Быстро?
Быстро, да.
Ну, 2 года довольно быстро.
Да, лучше 3.
Ну, 2 – это быстро, я говорю.
Да, обычно 3. В высших учебных заведениях за 3 года тебя научат тому, чему, если ты учиться будешь, это тоже важно. И почему-то метод Илоны Давыдовой в университете…
Никому не помог.
Да, никому не помог. И метод 25-го кадра никому не помог. И метод слушания во сне… тоже никому не помог.
И лежать на учебнике ухом во сне тоже.
Да, и даже там какой-то, я помню, болгарин, забыл фамилию, в игровой форме они там все, how do you do, там и это, London is the capital, всего остального. Вот не помогло, понимаешь? Вот почему не меняется методика обучения в высших учебных заведениях? Мне что-то подсказывает, наверное, потому, что та, которая есть, она вот в общем, так сказать, дает тот результат, который нужен. А тыкание палкой вот во все стороны, безусловно, появился интернет, онлайн-словари, там еще чего, раньше этого не было. Я когда кино начинал переводить, у меня шкаф словарей был – медицинских, юридических, военных, там, сленговых, все на свете. Теперь все есть. Не надо никаких словарей, шкафа не надо. Ну, дело-то в другом. Оно у тебя в башке или в интернете. И я тебе уверяю, что если ты не писал, о чем говорили в начале, то ничего у тебя и не останется. Вернемся. 3 года учат. И никакая игровая форма в этом не помогает. Возможно, есть какие-то игровые элементы в обучении, но они никогда не были главными, они главными не являются и главными никогда не будут. Вот меня до 3 класса учили складывать яблоки, огурцы, груши, картинки были все время. Это называлось начальные классы. А потом все это отсекалось. Что для меня лично было мучительно. У меня очень богатое воображение, я до сих пор думаю яблоками, огурцами. А вот с алгеброй у меня там серьезные проблемы. Геометрия там я могу представить, у меня все хорошо, а алгебру не очень. Поэтому...
Что такое чертов косинус? Это
вот,
до сих пор загадка.
Вот,
где этот косинус?
Или тангенс, скажем.
Скотангенс.
Да. И там игры-то бесполезны. Чем мне в косинус играть? Нет, это детство и это школа. Какие игры? Вы же идиотов плодите. Вы плодите идиотов совершенно однозначно. Но я здесь вижу другое. По всей видимости, нужны идиоты теперь. Школа, которая готовила в Советском Союзе граждан, творцов, созидателей, она больше не нужна. Нужны учреждения, которые готовят морлоков. Морлоки – это кто? Серый у нас после нынешнего образования. Это произведение Герберта Уэллса «Машина времени», где там изобретатель машины времени залетел в будущее, где общество поделено пополам. На поверхности Земли живут элои, они порхают, как эльфы. А в подземельях обеспечивают работу механизмов жизнеобеспечения злые морлоки, которые всех едят.
Иногда выходят на поверхность.
Иногда выходят на поверхность. Страшные такие, и всех жрут. Так вот, теперь надо готовить морлоков. Поскольку, опять возвращаясь назад, британские школы, они же не для всех.
Конечно, они безумно же... дорогие.
Да, и поэтому они только для представителей элиты. Только представители элиты может получить хорошее образование. А детям сантехников не надо хорошее образование. Обматывают канализационные трубы подмоткой, намазывают суриком и завинчивают сгоны.
Можно без Гегеля.
Да, без Гегеля и без высшей математики нормально. Поэтому вот вас децела пустят, сидите там. Нет?
Что характерно, вытон, так просто даже за деньги не попадешь. потому что в школу, которая готовит к Итану, можно попасть только по рекомендации выпускника Итана. То есть папа тебя посоветует, который закончил Итан, после чего ты пойдешь в Итан, родишь ребенка и пошлёшь его в школу, которая пошлёт ребенка в Итан.
И тогда барон Пампа осведомился, нет ли где поблизости заведения, где два благородных дона могут поужинать, не стесняя себя соседством всякой швали, рвани и варья.
Вот.
Вот это оно.
Все правильно, потому что если, это ключевое, все всегда забывают, что все всегда упирается даже не в деньги, а в средства производства. Кто хозяин средств производства, тот и заказывает музыку. Если нужно, чтобы у нас в стране было там 5% приличных людей и близкой к ним обслуги, которая должна быть приятной во всех отношениях, в том числе и в умственном, а все остальные должны обеспечивать нефтяную трубу, вертеть гайки, ну и так далее, то все правильно, нужно уровень образования, а понижать, б, разделять на два потока, для приличных людей и для всех остальных. Это то, что мы наблюдаем просто вот невооруженным глазом, потому что мы просто видим, как некоторые школы, в том числе некоторые вузы, превращаются, как сейчас говорят, это анклавы прогрессивного развития.
Угу.
Вот там, да, нормально все.
Кластеры.
Кластеры, да, кластеры прогресса.
Угу.
Там нормально, даже, возможно, лучше, чем раньше было. Там в силу обеспеченности оборудованием, грамотным персоналом, приличными помещениями и так далее. А все остальное это где? В жопе, говоря по-русски. И нужно понимать, что кластеров, что прогрессивного развития точно на всех не хватит. Это просто, ну, можно диаграммку построить. Сколько этих кластеров, сколько населения, они туда не влезут. Ну, это значит, просто тебе показывают, что нужны два разных неравновесных слоя, крайне неравновесных. Вот одни такие, мало-мало, которые будут управлять, и все остальные, которые будут управлять. У нас вот товарищ Греф, я помню, прямо сказал учителям, и картинку показал на каком-то форуме не так давно,
угу,
там, саммит, я уж не помню,
угу,
что мы в школе знаний не даем, мы прививаем правильные навыки, учтите это.
А вот к тебе вопрос тогда сразу. Вот тут третьего дня прошел военно-морской парад, наверное, посмотрел. Нет?
Только в интернете.
Ну, там были.
Ну, народу жуткое количество. Я, правда, три дня подряд ездил и видел репетиции.
То есть с трудом ездил, потому что все перекрыто.
Я на велосипеде.
Ох, ловкач.
Да.
Вот стояли на рейде корабли разной степени помятости. Приплыла самая большая в мире советская подводная лодка.
Дмитрий Донской.
Да, и приплыл самый большой в мире атомный крейсер там.
Пётр Великий.
Тоже советский, да.
Да.
Ну, глядя на все это, я, как обычно, сказал себе привычное: крепка была советская власть. А вчера прозвучало заявление одного государственного деятеля в телевизоре, что Россия закладывает вот строительство 6 авианосцев. И вот у меня вопрос. Для того, чтобы авианосцы построить, их для начала надо, наверное,
нарисовать. Да.
Да, для этого нужны специалисты по строительству авианосцев. У нас, по-моему, ни одного нет, и никогда не было. Даже Советский Союз не мог себе позволить. У нас был авианесущий крейсер, и сейчас вроде есть.
Ну, у нас, да, два успели построить, один продали на слом.
Да. И вот на эти авианосцы, которые вот в моем понимании где-то должны причаливать, базироваться у нас за кордоном, да? Базы для авианосцев нужны в России, базы для авианосцев нужны в других странах. На авианосце.
В Беларуси.
Да. На авианосце надо набить авиации этой военно-морской, которая обладает там какими-то специфическими, отличными от сухопутной характеристиками. Я не говорю там про вертикальный взлет и всякое такое. Это тоже надо построить. Турбинные лопатки надо где-то точить.
Гироскопы и подшипники.
И не будем углубляться, но вот прошел парад, это демонстрация военной мощи России, то есть Советского Союза. Советский Союз закончился, больше не производят специалистов по изготовлению авианосцев.
Было видно, на каком месте он закончился.
Да. не производят специалистов по изготовлению самолетов. Боинги же и Airbus, они гораздо лучше. Это очевидно.
Они есть, да.
Да, это совершенно очевидно.
Для этого нужно было Ил-96 угробить.
Да. Вот этого нет, этого нет, этого нет. Вы не готовите специалистов, вы не учите детей, вы не учите этих самых скубентов там дальше. Откуда это брать-то? Оно же закончится все. Как только сдохнет окончательно все советское, ничего.
Ну, да, разумеется. Потому
что тут элита, я понимаю, да, вот ты совершенно верно, на мой взгляд, сказал, что вот здесь будем мы готовить людей, которые будут руководить всем вот этим. А тут вот Морлоков.
Как... Кем они будут руководить? Да. Большой вопрос сразу возникает.
Да, вот эти вот с навыками брать ипотеку и что, какие навыки там еще прививают в школе. Это не имеет отношения к изготовлению турбинных лопаток, реактивных двигателей, даже ракет «Калибр» не имеет.
Это даже не имеет отношения к навыку изготавливать хорошее кино, которое попроще будет, чем любая ракета «Калибр».
И как они дальше собираются?
Нет, ну это все элементарно. Это у нас существует совершенно ошибочная идея из 90-х, начала 2000-х, что мы все нормальное купим. Значит, у нас будет там 130 миллионов людей, которые будут нас пахать, добывать, значит, нефть с газом, и как-то там кто-то нас будет обслуживать. А мы на вырученные деньги себе все купим. То, что сделают приличные люди на Западе.
Про это даже шутка есть, что на Западе считают Россию сырьевым придатком, а Россия считает Запад технологическим придатком.
Технологическим придатком. Ну вот. Сразу могу сказать, что придаток – это тогда, когда без тебя прожить не могут, а без нашего сырья прожить могут, что наглядно продемонстрировала вся недавняя история, потому что нефть у нас довольно дорогая, ее не так много. Все полезные ископаемые у нас находятся или за Уралом, или вообще за полярным кругом. Доставать их тяжело. У нас ничего нету, кроме дерева в большом количестве.
И то в Бразилии дешевле.
И то в Бразилии гораздо дешевле, да. Так что вот ничего у нас такого нет, чем мы можем всех прижать за одно место. Потому что все, что есть у нас, есть еще где-то. Да, так вот. Мы, значит. Энергетическая сверхдержава, а не технологический придаток. Ну, теперь-то уже понятно, правда, это нам понятно, которые пониже живут этажами, которых крепко клюет жареный петух уже постепенно, что так не будет. Есть планета Земля, она ограничена по размерам, ее поделили несколько мегакорпораций, государств, монополий и прочее, которые ведут между собой, как это ни странно, капиталистическую конкуренцию, и мы там не нужны никому ни в каком виде, поэтому если захотят, там не будут ничего продавать, таким образом нам нужно что, обосабливаться и производить все на месте, а значит нужно делать не только Морлоков, а точнее в основном уже не Морлоков, потому что теперь у нас 21 век, и как в Англии в 19 веке не получится, просто никак не получится. Сейчас самое главное средство производства, как и всегда было, просто теперь это супер выражено, это человек. Потому что без человека не поедет ни авианосец, не заработает станок, не сделают этот Dyson Dynamics робота, просто его что же человек делает, да. Ничего не будет без человека. А если человек, вот у нас игрунок этот вот из школы вышел, которого учили игровым методом до 11 класса. Потому что, чтобы не насиловать личность,
да.
Чтобы ему отвращение не привить.
Да, да.
Вот. Вот у нас, ну да, возможно, там будет несколько гениальных людей, которых, ну, гениев всегда мало, и их обычно природа обеспечивает. Задача только найти. Но гениев мало, они все ниши не займут. И вот эти игрунки встанут к станкам, к кульманам, к электрическим, к современным, да. Дай бог, сядут на авианосец, рулить им. Хочется напомнить всегда, что игра отличается от жизни тем, что в игру можно в любую секунду прекратить играть. Это ключевое в игре.
То есть, или переиграть.
Ты устал, тебе надоело, ну да, ты можешь отложить ее, а с жизнью так не получится. Жизнь отложить не получится ни на одну секунду. И черновика она не имеет, к сожалению. И сейв-мода нету. Вот. Поэтому, даже если мы хотим строить светлое капиталистическое будущее. В условиях 21 века, которое уже стремительно подходит к концу своей второй декады, да блин, до конца 21 века осталось 83 года всего. Это жизнь одного человека. Это караул просто. Вот сейчас кто родится, он отличненько имеет шансы дожить до 22 века. Соответственно, если мы хотим строить даже капиталистическое будущее, мы должны налаживать широкое образование людей, чтобы просто среди масс людей, как через сито, вытряхивать золотые зерна и давать среднего уровня общий осадок, приличный, который будет выступать питательной средой для уникальных там, людей, гениев и прочее. Просто опять же говорю, что они должны занимать на хорошем среднем уровне все ниши, которые только можно, потому что сейчас мы не можем жить, повторюсь, в рецептах 19 века, когда можно было воспитать там 100-500 шахтеров, из которых, если что, потом можно будет нарекрутировать солдат, дать им каждому в руки, значит, винтовку Ли Энфилда и послать излиться в Лахорг. И отлично сработает. Эти они отлично и угля доломают, и, значит, индусов штыками попорят, все очень хорошо. Теперь так не получится, потому что производство все более сложное, нужны все более образованные люди. И даже для войны уже даже просто в пехоту совсем тупых людей уже просто брать нельзя, потому что им регулярно приходится общаться со сложной техникой. Даже в черт возьми пехоте.
Я как раз про это. И строить надо технически сложное, и работать потом надо на технически сложном. А вот это вот получение навыков что-то брать в ипотеку, ну, мягко говоря, оно ж ничему не способствует. Как жить-то дальше? Это же в известные времена называлось вредительство.
О!
Вы же вредите государству, а значит, вы вредите народу, который живет в этом самом государстве, и безопасность которого государство обеспечивает. Слава богу, что Иосиф Виссарионович и его друг Лаврентий Павлович оставили нам ядерные бомбы и средства их доставки научили изготавливать. Благодаря этому мы живы до сих пор. Так а дальше-то что? Оно же для всего надо. То есть, и вот теперь вот внезапно, совершенно на ровном месте стало ясно, что нашему существованию физическому угрожают совершенно конкретные люди, страны. И опять большевиков нет. А опять надо ощетиниться оружием и никого к этому не подпускать, обеспечивая просто физическое существование граждан. Так чтобы щетиниться оружием, должно быть оружие, и это оружие должно быть не хуже, чем у потенциального противника, а желательно лучше. И где это? Чему в школах-то учат? Чему научат и чем это все закончится?
Два момента. Первое, да. Я с недавних пор перестал употреблять словосочетание «наше государство». Я говорю «наша страна», «моя родина», «мой народ», но никогда не говорю «наше государство» и «моё государство», потому что я не принадлежу классу, который владеет этим государством. Владеет государством теперь абсолютно неприкрыто класс крупной буржуазии, стремительно нарождающегося финансового олигархата. Вот он государством владеет. Государство – это их. А страна наша, и они, к сожалению, все дальше и дальше идут разными путями. Государство в одну сторону, страна в другую. Вот когда дойдет дело до того, что эта вот буква Г разорвется и будет два разных отрезка, у нас государство и одно из двух: или государство закончится, или страна. Второе гораздо хуже, потому что государственный строй можно поменять, а страну поменять нам уже не выйдет. Она у нас такая одна. Это раз. Во-вторых, конечно, этим занимаются то, что раньше называли врагами народа, безусловно, потому что все это диверсия, причем диверсия такая, последствия которой даже сами диверсанты себе не представляют даже приблизительно в силу того, что это люди с крайне скудным воображением и плохо образованные, как правило. Ну, я вот смотрел на наших предыдущих всех министров образования, например. Ну, там образование вообще в глазах не прослеживается. Не знаю, сейчас новая Васильева вроде бы ничего, но она, к сожалению, как один отдельно взятый человек сделать ничего не сможет. Эта система работает несколько по-другому. Так вот, у нас было несколько моментов в истории России очень похожих, потому что просто для выживания приходилось, там, начиная с Ивана III, Ивана Грозного, там, при Петре I, выписывать из-за границы, конкретно из Европы, специалистов, которые нас чему-то научат или вместо нас что-то сделают, и платить им безумные деньги, просто чтобы выжить, потому что здесь этих специалистов не было, или их перестали мочь готовить, или никогда не умели, отстав в чем-то по объективным причинам. И мы сейчас подходим к такому же варианту развития событий, потому что даже примитивно снять кино у нас нормально не могут, и приходится приглашать из-за границы то операторов, то актеров, то режиссеров. Вот кто у нас что может сейчас снять?
То немца на роль Николая II, да.
Великого русского царя.
Да, правильно. Но без кино-то мы сможем прожить, и это в данный момент не является жизненной потребностью, а без специалистов по стройматериалам, по прорытию каналов, постройке мостов, программированию, изготовлению, черт возьми, компьютеров. Вот без этого мы прожить не сможем, и придется выписывать там, где они есть, с Запада, потому что, опять же, больше нигде их и нет, по большому счету. А это значит ровно одно. Возможно, этот диверсант это понимают. Но они не понимают одного, что как только мы что-то будем выписывать с Запада, мы, как и при Иване III, и при Иване Грозном, и Петре I, попадем в вилку зависимости от Запада. И развиваться мы будем в западной парадигме, не будучи сами Западом. Таким образом, то, о чем мы как-то раз говорили, о принципах внешнего воздействия, формирования революционной ситуации, мы будем находиться в зависимости не просто от чьей-то воли на Западе, что кто-то нам что-то не захочет дать, или наоборот, захочет дать специалистов ли, ресурсы ли, знания ли какие-то, а от просто состояния в их культуре и экономике, просто потому что мы туда встроены.
Примитивный пример приведу. Вот советское станкостроение было умышленно уничтожено. Родная страна больше, по-моему, 5%
типа того
мы производим от потребного количества. Зато, ну как ты понимаешь, Боинги и Эрбасы за кордоном, и замечательные станки тоже за кордоном. И вот этот замечательный станок, например, можно купить, привезти в Россию, установить, а станок надо подключить ко всемирной сети интернет, и этот станок будет непрерывно сообщать производителю, он сообщает. Что он делает, как он делает, в каких режимах и в каких количествах. Можно ли поставить такой станок
на любой оборонный завод?
Оборонный завод, да. Можно, но он будет все сообщать. И а дальше-то что делать, расскажите, блин. Там, конечно, все отрубим. Специалистов, ну, помнишь, начальник Чукотки, да они за деньги что угодно привезут. Вот клетку товарищу привезли. Можно нанять рабочих за деньги, которые поедут в отпуск, настроят тебе этот станок. Но он, во-первых, по свистку выключится, как ты понимаешь, и вообще там вот масса всего. А в результате, а расскажите, а зачем вы эти станкостроительные заводы ломали? Какую цель вы преследовали? Вот эту? Чтобы больше оборонных предприятий в России не осталось. У меня в силу там рождения, воспитания, все вокруг войны крутится. Это главное, что у нас теперь есть. И это единственное, что сможет нас хоть как-то отстоять. Так даже тут все поломано, все развалено. И нет специалистов, которые могли бы это восстановить. Ну, вот как про 6 авианосцев.
Да,
где
да,
ты
да.
эти верфи взял, на которых ты их строить собрался? Да. Откуда у тебя столько специалистов? Узбеков столько не хватит. Если да даже весь Таджикистан призвать на помощь, не хватит, дорогие друзья.
У нас сейчас в одном известном НИИ, который занимается изготовлением некоторых деталей для ракет, когда приказали заниматься импортозамещением, срочно вдруг выяснилось, что есть отечественные микроконтроллеры. Но у них процент брака 50%. То есть, как в том анекдоте, или заработает, или не заработает. 50 на 50.
Как хорошая вещь.
50% половина просто брак. Их нельзя ставить в изделие. То есть, нужно понимать, что изделия у нас будут летать в два раза реже или в два раза хуже. Одно из двух. Это то, от чего все зависит вообще.
А вот как ты считаешь, они вообще, эти граждане, они озабочены вот вопросом своего физического существования? Вот Муаммара Каддафи.
Они до сих пор, это такое впечатление, что еще не поняли. не поняли, что… И вот я говорю, что люди еще живут в той парадигме, что ну, они же ездят нормально к себе в Лондон, там в квартирку, там в Нью-Йорке, ходят в Ковент-Гарден и Метрополитен-музей по выходным. И нормально же все. Но он так и будет нормально. Потому что непонятно, что Муаммар Каддафи тоже летал в Ковент-Гарден, обедал в Сохо и ходил в Метрополитен-музей. Ну да, и где он теперь? Что с ним стало?
Ну это ж прямая угроза физическому существованию тебя самого.
И твоей семьи.
Твоей семьи, да. Вот эти деньги, лежащие на Западе, которые у тебя в мгновение ока, бац!
Они даже же не деньги.
Говорят?
Говорят. Даже денег-то там нет, там просто есть несколько битов информации на компьютере.
Ну да. Вот говорят, что в процессе развала Советского Союза на Запад вывезли…
Три?
Два.
Два. Ну, а два? Да, два триллиона.
Два триллиона долларов США. То есть это вот, ну, что, естественно, создало небывалую питательную среду, конечно, на весь конец 20-го века.
Там все взлетело сразу.
Да, все прекрасно, все пировали там на трупе, и все у всех было хорошо. Замечу, никто ни слова не говорил о том, что эти деньги украдены у русского народа. Никто не сказал. Ну, потому что они же в дело идут, повышают наше благосостояние, уровень жизни, все прекрасно. Все так
и мы тоже русские.
Да, да, да. И вот деньги кончились. Как это говорит наш друг Борис Витальевич, поросеночек маленький.
И вот он закончился.
Да, и вот он закончился, а деньги-то у вас еще остались, мы видим, блин, так завтра же скажут, что вы украли их у русского народа, как сказали про Муаммара Каддафи, это же ворованные деньги, и вы останетесь вообще без ничего, это тоже как-то не тревожит.
Ну, я же говорю, что третий раз, что это иллюзия того, что все будет в порядке, потому что было же 20 лет все в порядке, что теперь-то, нормально же общались, что вы начали? Как у нас молодежь нынче говорит. Вот что вы начали, все же было в порядке. И сигналы власти, которые я наблюдаю в телевизоре, как обыватель, вот на поверхности, в газете, в телевизоре, в интернете, это же сигналы однозначные. Это люди пытаются обратно сделать, как было, пытаются договориться, как раньше, чтобы не ссориться, вернуть все назад, вот там, к образцу условно 2007 года. Когда все было хорошо, или там 2010-го, неважно.
Ну это ж как в известной присказке фарш невозможно.
Невозможно. Назад. Да, да. Но я же говорю, опять же, что возвращаясь к школе, что диверсия такого размера люди не представляют себе, докуда она будет аукаться. Мы будем расхлебывать. То, что с нами сделали в 86-94 году, лет 150-200. То есть наши праправнуки будут обречены на то, чтобы расхлёбывать вот то, что отчебучили мы сейчас. А с образованием-то, прошу прощения, я боюсь, что это бомба, настоящая бомба, которая будет действовать еще очень долго. Потому что если мы… Считайте, с 15 века до 20 века расхлёбывали то, что мы вынуждены были жить в парадигме, которую нам диктовала Европа, и мы в конце концов выбрались оттуда усилиями большевиков, сделавших революцию социалистическую, и мы сами предложили свой вариант развития Западу, таким образом, как минимум, мы выступили равноправным партнером, как минимум. А скорее всего нет, мы стали им диктовать, как нужно жить, что нужно делать. И вот теперь мы откатились назад, и нам еще 500 лет светит этого. Ну это запросто, если посмотреть на предыдущий вариант развития событий. С 15 по 20, а теперь с 21 по 26.
Ну, ты же сам говоришь, что оно все убыстряется.
Ну да, но все равно это то, что вот эти вот сволочи, по-другому сказать не могу, сделали, это расклёбывать будут не они и даже не их внуки при любой скорости развития событий. Это правнукам мы точно оставили привет. И они нам через 100 лет будут плевать в нашу сторону, и правильно будут плевать, потому что сейчас, например, у нас некоторые особо одаренные граждане встали на плюют с Лениным, абсолютно незаслуженно. А вот наши правнуки будут плевать абсолютно заслуженно, потому что мы им оставим такое наследство, татаро-монголы такого не оставили нам в 13-14 веках, потому что татаро-монголы никогда не подвергали удару парадигму развития России вообще. Они, да, они занимались прямым физическим насилием некоторое время. Ну, так получилось, что к физическому насилию нам не привыкать. Это самое не страшное из того, что с нами можно сделать. Мы можем сами подвергнуть физическому насилию. Такая у нас судьба. Но теперь-то у нас насилию подвергается не ныне живущие, а будущие, причем в самом уязвимом его виде, в виде сознания. Потому что это будущее мы опять вынуждены будем выстраивать в соответствии с западными образцами, с образцами самой развитой. Может быть, она будет не западная. Может, самая развитая культура скоро будет китайская, например. Но все равно это не наша культура. Мы будем вынуждены брать лучшее у китайцев. И таким образом мы опять попадем в вилку того, что мы зависим от кого-то другого. Так что у них там кто-нибудь кашлянет и у нас откликнется. То есть экономический кризис у них, экономический кризис у нас, культурный кризис у них, культурный кризис у нас. И нас так и будет трясти еще сколько времени. Вот спасибо за это данным персонажам, которые сделали вот такой вот цивилизационный выбор. Я говорю, вопрос сейчас не в том, что школа что-то не так неправильно учит, мы будущее уничтожили, мы уже его уничтожили, потому что люди, которые вот сейчас, им там по 17 лет, они уже гарантированно уже стали, через год будут совершеннолетними, и они уже будут учить следующее поколение в школах, потому что они закончат вуз и пойдут в учителя, например. Они пойдут на производство и через некоторое время станут там профессионалами. И следующих людей, которые придут к ним через 15 лет всего лишь, будут учить на этом производстве работать. А откуда они вышли? Они вышли вот из этой убогой, убитой школы и никакого высшего образования, которое превратилось в услугу. И они это все уже с абсолютной 100% гарантией передадут в будущее. Но эта цепная реакция будет как круги на воде расходиться еще не один, даже не один десяток, даже не одно поколение это займет, чтобы погасить эту инерцию. Вот как у нас большевики дали позитивную инерцию, разогнав страну как паровоз, который очень большой тормозной путь имеет, так вот мы сейчас подходим к концу этого тормозного пути, и с нас стартует новый путь, который нужно будет тормозить. Причем этот путь будет тормозиться гораздо сложнее, потому что любой энтропийный процесс, ведущий к уменьшению сложности системы, менее энергозатратен, а значит, наиболее энергетически выгоден, его делать легче. Как а значит, труднее тормозить.
Пирамиду строить, это да, это руби камешки, складывай. А вот, чтобы съехать в выгребную яму, достаточно поджать ноги. И вот ты уже по ноздри в приятной теплой субстанции. Здесь хорошо и вообще прекрасно. А что делать несчастному гражданину?
Только, по крайней мере, на данном этапе, только то, что делали наши недавние совсем прадеды. Ну, опять же, это работает точно совершенно. Может, можно еще что-нибудь, но я знаю вот только один пока вариант. Самоорганизовываться, образовывать кружки, учить, например, в том числе детей. Вот у вас есть хороший специалист по русскому языку, хороший специалист по английскому языку, хороший математик, хороший историк, хороший физик. Соберите, организуйте свою школу. Ну, домашнюю, для своих детей. Ну, буквально. Вот во дворе собрались, забрали 50 человек, и вот учите их. Дальше, больше, пускай у вас взрослые, кто уже, кому уже там 15, 17, 18, 20 лет, собираются и учат то, что полезно учить. Элементарно, от общефилософских вопросов до вопросов своей сугубо профессиональной деятельности. Неважно, там по вертению подшипников, розливу стали или каким-нибудь компьютерным делам, я в данном случае не беру конкретных примеров. Читайте литературу, познавайте системно знания, системно, самое главное. И сейчас это делать можно, потому что есть интернет, это очень просто. И самое главное, за это никто не подтянет, потому что у нас сейчас в самом деле это большое достижение, очень либеральная обстановка. Наши прадеды в конце 19-го, начале 20 века делали все то же самое, только под угрозой арестов, ссылок, каторги и расстрелов, потому что тогда они жили в настоящем полицейском государстве. Вот кто хочет посмотреть, что это такое, почитайте внимательно то, как было устроено у нас все при Александре III и Николае II. Однако делали успешно, и даже доходило до того, что заводской рабочий сам выводил диалектику Гегеля, ни разу не прочитав Гегеля. В тетрадочке от руки.
Сильные были.
Вот. Ну, это же, я говорю, самое главное – это организовать на местах системное познание реальности, понимаете? Не отводить детей поклоняться, я не знаю, фрагменту тел непонятных людей, умерших 1000 лет назад.
Несертифицированные.
Несертифицированные, да. А заниматься изучением материальной действительности, которая нас окружает. Но, к сожалению, нам придется пока это делать самим, потому что государство не наше, и нам этого предоставлять не собирается. Это уже, если у кого-то за 20 с лишним лет есть иллюзии, у меня их уже нету.
Никто не даст нам
изучение. Нет, это...
Ни бог,
ни царь, ни герой, так точно.
Печально.
Ну, что
делать? С другой стороны, ну хотя бы понятно, что делать, у кого есть дети. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Да. А на сегодня всё. До новых встреч.